Издательство «Эксмо». Катерина Старк. Чисто питерская хтонь. Глава первая. Кинжал врезается в столешницу с более глухим стуком, чем от него можно ожидать. Стук в бубен громче, и звук становится все тяжелее с каждой секундой, наваливается на плечи, тянет вниз. Равномерное бум-бум прорастает из паркета, тянется от стен к костлявым пальцам вместо тяжелых колец, унизанных крупными суставами. Звук заполняет комнату плотной подушкой. Ведьме тяжело вздохнуть и еще тяжелее выдохнуть, но нужно. Только так она сможет хоть что-то сказать. Разомкнув тонкие от возраста губы, скорее похожие на еще одну глубокую морщину, она выдыхает древние слова на забытом всеми языке. Она призывает, она спрашивает и требует. Но из раза в раз ответа нет. Только свечи трещат все сильнее, и ведьма порадовалась бы, если бы это хоть что-то значило.
«Давай же!»
Нетерпеливый голос звучит неожиданно бодро для седовласой старухи, склонившейся над рунами.
«Я немного прошу, просто верни все, как было, чтобы дети не бежали на чужбину, вырывая корни свои из родных болот. Это немного в ответ на верную службу».
Но ответом ей служат все те же равнодушные бубны да свечи.
«А если я уеду, тебе понравится?» «Понравится быть брошенным? Понравится, если никто не будет почитать тебя? Никто не будет жертвовать тебе ни временем, ни дарами?»
Звенящая злость в голосе передается бубну и свечам, передается стенам и потолку, каждой серебряной волосинке, убранной в косы. Но и это остается без внимания Укка, верховного бога, покровителя и защитника. Боги давно молчат и не отвечают на молитвы большухи. Поэтому родные уезжают, поэтому семья настаивает, чтобы ведьма покинула богами забытые земли предков, где их лишают шанса сохранить наследие и себя. Сил все меньше, и от этого противно. Ведьме противно от самой себя, не может ритуал до конца довести, руки подрагивают, и напрягать голос все сложнее, но она не сдается, пробует еще раз. Кажется, последний.
«Я не прошу возмездия, не прошу мести. Дай мне силы отстоять причитающееся по праву. Дай мне...»
Горло першит, голова так и клонится к столешнице, к полу, к земле. Камешки рун подрагивают на тяжелой скатерти, и это не треск истлевающих свечей, истекающих белым воском на багряное полотно. Это знак. Надо собраться, надо дожать, ее слушают. Но мысли вязнут, они путаются между бум и бум, не успевая сформироваться в предложение. Ведьма чувствует, как момент уходит, что вот сейчас последняя возможность быть услышанной или
«Пакуй чемодан, дорогая, здесь нечего ловить».
Это не в голове, настороженно понимает ведьма. Это снаружи, как и бубен, как и свечи, как и ветер, проверяющий на прочность стекла в окнах.
«Нет!»
Цедит старуха сквозь зубы, а саму в стул вжимает. Деревянные ножки скрипят от давления, вот-вот сломаются. А может быть, позвоночник не выдержит раньше? Ведьма упрямо хватается за воткнутый в столешницу кинжал, за лезвие, и тянется, пытается сесть прямо. Ладонь обжигает болью, по лезвию тонкой струйкой течет густое, красное. Горло перехватывает, дышать все тяжелее, но опустить руки и сдаться – не вариант. Пусть лучше она умрет здесь, где и положено, а после потомки решают. В глазах темнеет, все труднее держать голову прямо. Держать хоть как-то, и ведьма упирается лбом в столешницу, дышит прерывисто. Все силы уходят на то, чтобы не отключиться, пока кровь, струйкой сползая по лезвию, добирается до стола. Кристальная тишина комнаты кажется гудящей. Озон в воздухе бодрит, и старуха не верит, что это все. Просто не может быть, что на этом все закончится. Она оглядывается. В неверном свете умирающих свечей тени прячутся по углам, но в них ничего, кроме ее обычных страхов и тревог. За спиной ничего, кроме шкафа, полного свитков, дневников и старых книг. Перед ней ничего, кроме успокоившихся рун. Хагал — гнев природы, испытание, разрушение. Силы, которые невозможно контролировать. Именно это большухе и нужно. Свобода от контроля, невозможность усмирить стихию, дикая магия, которую неучи из власти пытаются упрятать в клетки из законов и указов. Ведьма не в силах сдержать надтреснутый смех, вырывающийся из груди сгустками. Ведь рядом с ней лежит руна Эйвас, выход из ситуации, и последняя — Ис, зима, мороз, неподвижность. Ведьма подталкивает ее кончиком пальца и обжигается ледяным прикосновением. Тянет в рот палец и хмурит тонкие седые брови.
«Брось негодовать, дитя! Ты звала, мы пришли!»
Голос, объединяющий в себе сотни голосов, не внутри головы, снаружи, заставляет задержать дыхание, сфокусироваться на том, что есть в комнате. Стол, шкаф, книжная стенка, карта города с дельтой Невы и каждым из ее рукавов.
«Ты просила спасения от захватчиков! Мы принес его!»
Хрустальная люстра над головой со звонким хрустом разлетается на мелкие осколки, расцарапывая тонкую, как калька, кожу рук, лица, шеи. Но большуха чувствует, так надо, и, зажмурившись, терпит. Костя не спится. Он ворочается на кровати, кутается в одеяло, накрывает голову подушкой и через мгновение откидывает ее. Одеяло тоже летит в сторону, но нет, Косте показалось, что душно. На самом деле в комнате дубак, и он тянется за одеялом, снова заворачивается в кокон. Беспричинное волнение змеиным клубком расползается по всему телу, вьется в ногах и руках, даже в голове, будто проверяет стенки черепной коробки на прочность.
А коту до лампочки, спит без задних ног, растянувшись на пол дивана, и конец света не заметит, даже если сейчас прямо у уха что-то взорвется.
Грохот за окном вырывает Костю из мыслей и крепкой хватки постельного белья. Бомба, не бомба, а точно ведь что-то случилось. Змеиный клубок тревожности затихает, получив свое. Костя выглядывает в окно. Когда он ложился спать, там была небольшая улочка, покрытая мартовскими сугробами. А сейчас ничего не видно из-за тумана. До такого плотного, что пропала и соседняя хрущевка, и даже береза у окна. «Странный туман», — думает Костя, и тут же порыв ветра эту дымку разгоняет, расчищая небо и обзор.
«А, так это авария!» По привычке он разговаривает с котом. По традиции рыжий мордастый нахал смотрит на Костю с выражением «И зачем мне это знать, по-твоему?» Зевает и, сладко потянувшись, моментально засыпает. «И машины все по капот в кипятке!»
Продолжает Костя и понимает, сегодня он не уснет. Писк грузовика экстренной службы, ругань работников у него под окнами не звучат как колыбельная, не убаюкивают, мягко говоря.
«Значит, чай!» — выдыхает Костя и идет на кухню, включает электрический чайник.
Можно и магией вскипятить воду, но хочется хоть чем-то шум на улице заглушить, создать свой. Костя надевает свитер, растянутый, но теплый. Без работающих батарей в хрущевке быстро становится невыносимо. До костей промозгло. Если провести ревизию всех трещин, окажется, что это здание не должно стоять.
Костя уверен, дом до сих пор держится на честном слове бригадира. Что ни говори, а честное слово – серьезная магия. Еще лет 50 эта развалюха будет здесь, и хоть бы хны. А потом еще 50 из вредности. И никакие попытки ее снести не сработают. Чайник щелкает, выключаясь, и Костя достает из серванта кружку. Большую, офисно-белую, совершенно неподходящую к старенькому округлому серванту. Взгляд цепляется за фотографию, стоящую между стекол. Фото сделано давно. Курсе на втором? На первом. Лера улыбается, глядя в камеру, а он жмурится, будто от ее улыбки, а не от беспощадных солнечных лучей. Сентябрь тогда выдался теплым, это были его первые недели в Питере. Он успел наслушаться всех этих «Да ты не понимаешь! Здесь минус 15, как ваши минус 35, влажность!» А Косте было плевать. Во-первых, до зимы еще дожить надо. А во-вторых, ну что они, в самом деле, удумали сибиряка холодом пугать? «Соболев, занят?» Лерка, непосредственная и легкая на подъем, будто подлетает к столу, за которым Костя только-только собрался делать домашку. «Тихо ты, деревня, что орешь?» Шелестом листьев со всех сторон доносится шепот. В библиотеке тихо, между стеллажами с книгами прилежно занимаются студенты, молча сидят. Все знают и первым делом первокурсникам рассказывают, что библиотекарша, хоть и выглядит как самая милая бабушка из диснеевского мультика, но как только кто-то нарушит тишину в библиотеке, получает проклятие молчать до конца недели. Это в лучшем случае, поэтому в царстве Суздалевой всегда тишина такая, что между шелестом от перелистывания страниц можно услышать, как едва заметно трещит электричество в настольных лампах. А тут Лерка не человек, а ураган, вроде и шепчет, но как-то слишком громко. Костя палец к губам прикладывает, мол, давай потише, и практически беззвучно спрашивает. «Что опять, Юрова?» Лерка все время пытается его куда-то утянуть, поэтому Костя всем своим видом показывает, ни землетрясение, ни обвал потолка не заставят его выйти из-за стола, пока не будет готов реферат на тему фактов и мифов о русалках. «Я тебя обещала в пышечную сводить!» — жмет плечами одногруппница. «Здесь недалеко». О, этого здесь недалеко Костя тоже наслушался и не раз был обманут. «Знаю я твое недалеко. В прошлый раз на полдня встрял. У меня реферат и задачки надо решить до завтра». «Опять расчеты? И чего эти маги вечно не могут определиться, кому и сколько зелья должно достаться, лишь бы студентов напрячь?» — фыркает Лерка. «На этот раз точно близко. Бабушкой клянусь». «Ну, разве что клянешься бабушкой!» Вздыхает Костя, и однокурсница хватает его за руку и тащит из библиотеки вниз по лестнице на улицу. Юрова всегда быстрее ходит, даром что ростом маленькая. Они выходят на набережную Мойки и почти сразу поворачивают на небольшую улочку. «А точно недолго!» С опаской уточняет Костя, будто Лера его не в пышечную пообещала отвезти, а на подпольные бои водяных. «Да разберешься ты кому и сколько зе...» Нетерпеливо ворчит Лера и лямку сумки, перекинутую через плечо, поправляет. «Я вообще про другие задачи». «Это про какие?» Лерка замедляется и с подозрением смотрит на одногруппника. «Про те, в которых нужно рассчитать процент применения силы для подъема пера, папки, стола...» «Блин, забыла про них!» Она бьет себя ладонью в лоб. «5 минут и придем, точно тебе говорю. А списать дашь? А сама попробуешь решить?» Юрова фыркает и ускоряется. Косте приходится почти бежать. Первый месяц первого курса, а этот диалог повторяется уже не раз. Костя, выросший в университетском городке, в семье профессоров и академиков,